Сегодня у нас в гостях Юли Ким. Здрасте, Юль Черсанович.
Добрый вечер, да? Или как это называется, это время суток.
Я вообще счастлива, что мне удалось вас отловить. Я начала спецоперацию по отлову Юлия Кима, который был то на одном конце света, то на другом, то он пел там, то он пел тут. И слава богу, что вы пришли. Как творческая жизнь?
Я не совсем так себе представляю свою творческую жизнь, как вы. Это получается такая бабочка крылышками бяк-бяк-бяк с одного материка на другой. Нет, я не так интенсивно путешествую. Я думаю, что Алик Городницкий даст мне 100 очков вперед в этом случае. А что касается... Работа, она все время есть. Я занимаюсь все тем же, чем занимался всю свою сознательную жизнь. То есть я сочиняю что-нибудь для театра. Это главная моя работа. А вторая – это выступление. Потому что спрос на мои выступления пока еще есть в разных концах земного шара.
И более того, у меня такое ощущение, что вы чем... Дальше, то есть в свое время, когда я слушала ваши московские кухни, я думаю, ну, парень дает. Но очень жестко, но очень страшно. Кстати, вы знаете, она
впервые... 88-й год, что вы?
Знаете, когда она впервые целиком и полностью прозвучала в эфире «Эхо Москвы»? Хотите, расскажу? Было очень смешно. Да. Это было... Это было сразу после второго приговора Михаилу Ходорковскому, вот когда это было. И мы тогда...
Это же нулевые.
Это уже не нулевой был, это уже был вполне себе...
Десятые, пошли уже десятые годы.
Так вот.
В эфире, да?
Полностью, без купюр просто.
Да-да-да.
Думаю, боже мой, как это? Он знал, когда он это писал. Но хочу вам сказать, что с тех пор, как прозвучали московские кухни, вы, извините, пожалуйста, я со всем почтением говорю, вы совсем озверели. Когда произошли события в Крыму, я помню ваши произведения, посвященные этому. И как, чем дальше, тем вы в большей степени жестки.
Нет, вы ошибаетесь, потому что, честно говоря, как бы это выразиться, песни с ярко выраженной гражданской позицией, вот, наверное, так. Помните, раньше была, как же это даже называлось, тема, вот, гражданские темы, революционная тематика и так далее. И так. Вот, короче,
гражданская говоря, лирика это называется.
Гражданская лирика. Вот, с гражданской лирикой у меня всегда были сильные противоречия, потому что что называется крамольный репертуар, у меня действительно составляет приблизительно 30 песен в его активе, написанных в разное время. Это такие отклики на злобу дня и из себя не представляющие явления литературы и искусства. Есть какие-то признаки, есть, особенно в некоторых. Но, так сказать, чтобы я этим занимался всерьез, почти нет. Есть у меня, пожалуй, одна действительно пьеса с ярко выраженной гражданской позицией. Она называется «Ной и его сыновья». Угу. Потом вторая, вот вы ее назвали, «Московские кухни». И, наконец, третья, которую я сочинил сравнительно недавно. Начал я очень давно, по-моему, чуть ли не в третьем году. И только в прошлом году я ее закончил и начал пропагандировать направо и налево, но, кажется, уже сильно опоздал. В которой я захотел поговорить о нашем теперешнем времени. Она называется «Опера нищих» на русский мотив. Я ее сочинил, опираясь на трехгрошовую оперу Брехта, но, разумеется, на нашем отечественном материале. И вот досочинил я только года два тому назад, и потом читал ее несколько раз и в Москве, и не только, и читал так же, как читал в свое время «Московские кухни», то есть где декламировал, а где и пел. Там у меня довольно много, около 20 номеров.
Ну да.
Да, в этой самой опере нищих, так называемой. Вот, и так что эта тема все-таки остается у меня. Время, и время от времени дает о себе знать. А так-то все-таки это не главная и не ведущая тема в моей практике.
Ну, тогда спойте просто что-нибудь на ваш выбор. Вот я даже заказывать ничего не буду. Я буду смиренно просить, чтобы вы прозвучали сегодня.
Я сразу спою то, что я в последнее время больше всего люблю петь. Песенка моего сочинения, ей приблизительно 3 или 4 года. И она мне нравится во всех смыслах слова. И как музыкальное произведение, и как поэтическое произведение. А как еще что? И как памятник эпохи, скажем.
И исполнительское произведение.
Исполнение — это не мне судить. Она называется «Соловецкие чайки». Я сочинил эту песню, когда пытался сочинять по просьбе авторов этого проекта песни для возможного кинофильма. Название его не помню, рабочее название, но это в этом фильме авторы сценария Павел Финн и Владимир Фокин. Владимир Фокин – это известный наш кинорежиссер, который собирался по этому сценарию снять фильм, и сценарий у них получился потрясающий. Мне очень понравился этот сценарий, там все признаки захватывающей истории, почти детективной. Речь идет о побеге из лагеря. Ага. Они взяли за основу книжку Ивана Солоневича, о его побеге с Беломорканала, но погрузили в условия Соловецкого лагеря. Угу. Соловецкий лагерь отличался гораздо большей экзотикой по сравнению с довольно однообразным бытом Беломор-Балтийского канала, по той причине, что там контингент был разнообразный, все это было на отлете, иностранные делегации его почти не навещали, и поэтому там творился произвол чудовищный, но во все стороны. Например, этот произвол нуждался в том, чтобы чем-то хвалиться. Uh-huh. И он хвалился и своей физкультурой, и своей постановкой физкультуры в лагере, и своим театром, и какие-то газеты, и какая-то самодеятельность. С другой стороны, там зверства превосходили все мысли мои воображения. Самых извращенных фантазий. Совершенно верно. Вот, и они в это вот удивительное порождение российской истории, безусловно, погрузили историю побега. И вот для него я взял сочинять песни по их просьбе. И вот эту песню я сочинил, и она мне очень нравится. «Соловецкие чайки» называется. Чайки летят, чайки летят, летят над серой водой, над черной водой и над пронзительно синей. Чайки летят, летят, на Россию глядят, глядят, ибо нет ничего красивей и невыносимей. Чайки летят, но сколько бы им ни лететь, никуда им отсюда не улететь, никуда не деться, сколько бы им оттуда сюда не глядеть, не наплакаться им, не забыться и не наглядеться, ибо нет ничего красивей и невыносимей этой синей волны, этой серой воды, этой черной беды.
Юлия Ким у нас в гостях. Очень страшная вещь. Вы знаете, я несколько... Когда это было? В прошлом году мы с вами вместе, так случилось, отмечали столетний юбилей Александра Аркадьевича Галича. И вы меня тогда просто убили песней, которая называлась «Лошадь за углом». Я потеряла дар речи, Юль Черсанович.
Да?
Просто вы, по-моему, сказали, что она там не вчера была написана.
Да, давно уже, да.
Я могу ее попросить? Потому что такого впечатления просто я не припомню. Я была потрясена.
Но это мне, конечно, лестно слышать, хотя я не вижу в ней ничего такого, чтобы вызвало такую реакцию. Ладно, речь идет о песне, которую я придумал где-то там на исходе. Нет, не на исходе, в начале 80-х годов. Я вспомнил эпизод своей жизни. Сестра моя училась во втором меди через дорогу от моего педагогического. И она меня пригласила как-то через дорогу на лекцию про психиатра. Угу. Профессор-психиатр демонстрировал разные виды старческой деменции. И первым у него было, что это называется, старческое слабоумие в лице некоторого почтенного старичка из самых, что ни на есть, колхозников. Он бывший председатель колхоза. И вот он помешался на идее, что вот лошадь ушла, она здесь недалеко за углом, и Митька или Федька сейчас ее приведут. Вот на этой мысли он споткнулся уже на всю, судя по всему, оставшуюся жизнь. И вот профессор демонстрирует аудитории этого почтенного старичка. Тот сидит совершенно такой равнодушный, неохотно, но отвечает на все вопросы, которые задает ему этот профессор, таким равномерным голосом, назовем это так, и отвечает все время правильно. Где он, почему, вот по болезни, в Москве, в московской вот клинике, больнице какой-то я вот нахожусь, да. Дальше, а какой сегодня год, он называет год, а какой, какой день, а какая погода за окном, он все правильно рассказывает. И студенты, которые вместе со мной пришли это послушать, начали уже шуметь, нормального человека записали психи, но профессор сделал успокаивающий жест и задал этот коварный вопрос. Ну, хорошо, Иваныч или Митрич, как угодно. Хорошо, а лошадь-то где? Задал он ни с того ни с сего этот идиотский вопрос. Ага. На что старичок, покорный своей болезни, ответил: лошадь тут вот за углом, сейчас Митька ее приведет. Вот этот случай мне вспомнился и послужил основанием для такой песенки. Я как-то видел психа, он был помешан тихо на очень странной мысли, что лошадь за углом. Нет, так-то он нормальный был, газеты чел, супругу чтил, но убежденно говорил, что лошадь за углом. Лошадь, вот за углом. И вот об этом случае в компании друзей поведал я при случае, чтоб было веселей. Друзья переглянулись, а в чем же анекдот? Лошадка вон на улице налево от ворот. Я несколько опешил, переменил сюжет. Лимонов, мол, долешего, зато картошки нет. И водка все дороже, и толку мало в чем. И лошадь, а что лошадь? Налево за углом. О, кое-как походкой шаткою я выбрался от них. И за угол украдкую: там пусто, я не псих, я к доктору-спасителю, такая, мол, фигня. А он: так-так, не видели, средь бела дня не видели, все видели, вы не видели, и смотрит на меня. Я улыбнулся кривенько, простить, пошутил, и вон из поликлиники, и всю неделю пил. И с кем бы ни кутила, мне каждый говорит: далась тебе кобыла, да пусть себе стоит. И я поплелся к местному чудному чудаку, ну и за экспортное все как на духу. А, говорит мой милый, вы вон, говорит, о чем? Нет никакой кобылы, ни за каким углом. Но, знаете, не трожьте, не лазьте за углы, пускай уж лучше лошади, чем горные орлы.
я даже сформулировала, чем меня так поразила эта песня.
Да.
Эта песня про то, что, в общем-то, в обиход, в том числе человеческого сознания, можно ввести все, что угодно. Врачей-вредителей, экстремизм, память матки, whatever. Все, что хотите. Приходит сообщение. Вот Игорь нам пишет. Гость считает, что он опоздал с чем-то написанным или сказанным. Да знает ли он, как важно будет его слово в исследованиях и монографиях будущих поколений о прошедших для них временах? Это действительно так, потому что если рассказать коротко о диссидентском движении, это московские кухни.
Конечно,
от и до. А если... Вот пришла тут просьба, чтобы вы спели «Вот опять нас мало». Я считаю, что это такой ПС по скриптам московским кухням. Написано было когда? В 14-м, в 15-м году?
В 14-м, mm-hmm. Да. Я в 14-м, весь взволнованный событиями по поводу Крыма, я довольно быстро сочинил эту песню. Она носит название «Песня пятой колонны», так называемая. И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем. Пока мы честь по чести бронили нашу власть, Россия с нами вместе смеялась подобочась. Как вдруг необъяснимо, как гром средь бела дня, Россия после Крыма свихнулась сразу вся. Как будто подвиг славный наш главный совершил, как будто наш державный дракона сокрушил. И все кричат «Победа!», а вся победа в том, что главный наш соседа обчистил белым днем. И всплыло в одночасье забытое давно немыслимое счастье быть с властью заодно. Бери, начальник, шире, врежь Киеву под дых, пусть смотрят все чужие, как наши бьют своих. Дружина Михалкова дежурит у Кремля, отважно и сурово Макара заклеймя. И уж если сам Лимонов лобзает их в засос, то с прочих миллионов какой, быть может, спрос? И вот опять нас мало, как в давние года, совсем-совсем немножко, и в этом вся беда.
Замечательно. Спасибо вам огромное за эту песню. Причем не только от меня. Я смотрю, тут даже наши оформляне отвлеклись от обсуждения своих личных дел. Юль Черсанович, а вы, как это сказать, легко пишущий человек? Или вы слоня отражаете?
Когда как? Когда как? Этот самый, когда Аполлон поцелует в темечко... Тогда получается ничего. И иногда это происходит. Пиком такого явления было, такого события было появление песни о конях в фильме «Бумбараш». Тогда Аполлон поцеловал сразу и меня, и композитора Дашкевича. У меня на производство текста ушло 20 минут, у него на производство мелодии 5.
Это тогда вы представлялись как великий русский народ по телефону?
Нет. Великий русский народ. Я начал представляться после 79-го года, когда вышел фильм Никита Сергеевича Михалкова, полный ему респект за этот фильм «Пять вечеров» по сценарию Александра Володина. Угу. Замечательный фильм, и там-то и прозвучала песня «Губы окаянные», которую потом стали объявлять как русскую народную песню.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Юли Ким. Вопросы приветствуются. Вот «Не покидай меня, весна», я даже просить не буду. Классика.
Да?
Ну, просят, чтобы вы спели. Что, прям споете?
Да. Ну, почему нет?
С ума сойти.
Дело в том, что я не могу, я терпеть не могу петь этот великолепный, как мне кажется, романс, где я не сплоховал, а уж Дашкевич-то просто великолепную придумал музыку. Но дело в том, что текст и весь романс написан был для дамы, а именно для героини Марины Ниёловой в фильме «Красавец-мужчина». Она должна была там петь, и она его исполняет, но она там его скорее декламирует, чем поет. А лучше всего исполняет этот романс Елена Антоновна Камбурова. Она его очень любит и вкладывает в него все свои великолепные чувства и все свое артистическое искусство. Но поскольку я являюсь автором текста и музыку тоже запомнил, в то время от времени меня просят его спеть, вот как в данный момент. Поэтому я сейчас спою так, как я его спою, а уж ваше дело ругать меня или хвалить за это. Не, сейчас. Ай-яй-яй. Не, сейчас. Не покидай меня, весна, грозой и холодом минутным меня напрасно не дразни. Не покидай меня, весна, сияй мне ярче с каждым утром, продлитесь вы, золотые дни, золотые дни. Ну и так далее. Еще два куплета. Пусть Елена Антоновна их за меня как-нибудь допоет. А я такую прелесть и нежность передать своими средствами вокальными не могу. Поэтому я это обозначил.
А я могу попросить вас спеть самую свежую написанную вами песню?
Самую свежую песню, когда же я ее сочинил-то, боже ты мой. Есть несколько довольно свежих песен, но я сейчас еще не выучил их мотив. Я сочинил несколько песен для свежей постановки Александра Ширвинта в его театре. Но потом в дело включился композитор Дашкевич, и он написал свою музыку, скажем так, получше, чем я. И вот теперь эти несколько шедевров украсят постановку Ширвинта очень скоро, кстати говоря, на сцене театра «Сатиры». Речь идет о том, как можно ставить Мольера, скажем так, его знаменитую комедию «Мещанин во дворянстве».
Ну да. Так, значит, про...
Какую-то еще свеженькую, более-менее свеженькую песенку... Нет, сейчас не вспомню. Я давно уже, признаться, не сочинял песни с музыкой.
Ну, хорошо, давайте тогда, что называется, фант. Пусть это будет не самое свежее. Вот мне очень хочется, например, балладу о вертикали. А ей лет 11.
Ой, она такая длинная, я обязательно
сомневаюсь.
Коричневую
пуговку,
Юрий Чесанович. Коричневую пуговку, это я могу спеть, пожалуйста, да. Но ее нужно придется петь совсем подлинником.
Хорошо.
Потому что подлинник-то Евгения Долматовского.
А я расскажу про вас компромат.
Да? Хорошо. Ага. Да, меня заинтриговали ужасно. Сейчас, пожалуйста. Итак, когда-то я начал вспоминать песни своей пионерской молодости, и некоторые из них воскресил, причем очень хорошие, некоторые даже такие, которые мало кто из моих сверстников знает. Интересно, вы слышали когда-нибудь такую песню? Это очень красиво. Это сейчас. Вот здесь. Улетают герои пилот. Красиво, как облаках та-та-та высоты. И несут, и на крыльях несут самолеты пионерские нас и мечты. Невероятно красивая музыка. Такая же красивая музыка есть еще у Дунаевского в «Волге-Волге». И у того же Дунаевского знаменитой песни «Летите, голуби, летите». Вот страсть люблю. Но эту песню я решил воскресить в силу забавности ее сюжета. Сюжет рассказывает о том, как пионер Леша поймал диверсанта, найдя коричневую пуговку. Вот пионерское поколение моего призыва знало эту песню и охотно распевало. И вот я решил ее воскресить, я ее воскресил, а потом так увлекся, что написал к ней продолжение. Вот эта песенка. Сначала сама по себе. С слова сочинил Евгений Долматовский. Потом наше поколение его перевирало во все стороны, но основной сюжет сохранился. Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Ребят шли гурьбою от дальнего поселка, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, никто не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. А пуговка не наша, ребята закричали, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребят побежали, к начальнику заставы, скорей, скорей, скорей. Докладывайте точно, сказал начальник строгий, и карту перед ними большую расселил. Вблизи какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногой наступил. 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, 4 дня искали, забыв еду и сон. На 5-й отыскали чужого незнакомца и тут же оглядели его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шить-то не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю ни ступить не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почет. Вот я, когда восстановил все это, я обратил внимание на слово «коллекции» и пришел к логическому выводу, вполне справедливому, что у Алешки собралась целая коллекция экспонатов, которые он
подобрал
да, на дорогах. И деталей костюмов, пойманных им разоблаченных диверсантов. То есть можно сочинить столько песен, сколько экспонатов в этой коллекции. Так что желающие могут последовать моему примеру, потому что я не удержался. И чтобы особенно не вдаваться в какие-то новации, решил воспеть еще одну пуговку, которую подобрал тот же самый наш следопыт. И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу и снова затерялась в коричневой пыли. И снова по дороге пошли босые ноги, босые загорелые затопали, пошли. А опять пошли ребята от дальнего поселка. На этот раз Алешка шел сразу впереди. Он пуговку заметил и буковки отметил, и смог чужого дядю в заставу привести. А пуговки-то нету на самой на ширинке, и самая ширинка не русской ширины, а в глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны. И вновь шпион был пойман у самой у границы, никто на нашу землю ни ступь не пройдет. В коллекции Алешки и пуговки, и брошки, и кнопки, и застежки, трусы, и полсапожки, часы, и босоножки, и 2 сухих какашки не нашей толщины.
Замечательно. Юлия Ким у нас в гостях. Идут просьбы. Вот, например, Борис, а можно ли вас попросить спеть мою любимую песню «Рыжие шванки»?
Боюсь, что я ее сейчас не смогу спросить, давно я не пел. Так что, Борис, извините, отложим до следующего, более счастливого раза. Да.
До следующего раза. Вот хорошее сообщение пришло. Юлия Ким гениальный, точка, и очень хороший. Это пишет Ирина. А вам что важнее?
Вот как интересно. Ну, просто, лучше просто напишите «Ангел».
Действительно.
Это приятно будет. Крылья вырастут, да.
Вы знаете, вот Маша Трифонова сделала то, что я не сообразила сделать, и простите меня великодушно, а Маша, спасибо. Спасибо вам, Юлия Черсанович, с вашими песнями кажется, что можно жить дальше, что есть еще хорошие люди. Здоровья, сил, творчества, и поздравляю с днем учителя. Сегодня же тот самый день учителя.
Сам еще он не истек.
Спойте, пожалуйста, учительскую песню.
Про обществоведение?
Ну, конечно.
Да, ну, пожалуйста, да. Песня обществоведа, того несчастного обществоведа, который преподавал этот предмет в те далекие советские годы. Люди все как следует спят и обедают, чередуют труд и покой. А я, бедное общество, ведаю, ведаю, оно заведует мной. Оно все требует, чтоб его ведали, изучали вдоль поперек. И притом не как-нибудь хитро и въедливо, а вот только так и на зубок. Вундеры и киндеры страшно замучили, не жалея сил молодых. Ставят мне вопросики острые, жгучие, а я все сажусь на их. Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит, ложь. А они кричат, а где факты, мол, аргументы вынь да положь. И хоть я совсем человек не воинственный, все-таки погожу, погляжу, а потом возьму аргумент свой единственный, выну и на них положу. Выберу я ночку глухую осеннюю, уж давно я все рассчитал. Лягу я под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал капитал, все четыре тома. Теперь уже надо пояснять.
Да, надо объяснять, да, что это такое.
Что это за капитал в четырех томах. Это такой могучий труд Карла Маркса о капитализме ему современном и в четырех томах. Таки, да, мы должны были в свое время изучить все четыре для того, чтобы успешно сдавать экзамены по основам предмета. По основам марксизма-ленинизм был такой.
Да ладно, слушайте, что прямо изучили? Я шпаргалки писала.
Ну, конечно, я тоже читал шпаргалки, но предполагал, что мы изучили.
Просто сейчас слушаю ваше объяснение про капитал и вспоминаю замечательный совершенно анекдот о том, что фраза «мальчик склеил в клубе модель 30 лет назад и сейчас» абсолютно разное значение имеет. А я же вам обещала компромат про вас рассказать. Это было очень смешно, это был один из фестивалей «Пилорама», где пуговка гремела с каждой сцены. И просто ее не только вы пели, ее пел какой-то детский хор, ее еще кто-то пел. А тогда уже, к сожалению, накрывался музей Пермь-36, и мы придумали сделать аукцион. Просто собрать какие-то деньги в фонд спасения музея, так, которые, к сожалению, не помогли. И я все ходила и просила у всех творцов какие-то лоты. Кто-то давал диск, кто-то еще, но надо сказать, что ваши диски, по-моему, размели в первые 15 минут после открытия фестиваля. То есть у вас не было ни дисков, ни книжек. И тогда я затеяла интригу. Я с помощью Виктора Александровича Шмырова, директора «Пермь-36», проникла на запретку, срезала ножницами пуговичку с одной из телогрей, которая там висели. И мы ее продали, между прочим, за 20 тысяч рублей, как пуговицу с ширинки Юлия Кима. Чем я страшно горжусь. Так, Юлия Черсанович, я разболталась. Да. Спойте, пожалуйста, песню, которая написана про Галича.
Про Галича?
Да, про то, как он посетил Москву, помните?
Ну как же, да. Это было придумано по поводу 90-летия Александра Аркадьевича, которое состоялось в 2008 году, 19 октября, стукнуло ему 90 лет. По этому поводу я придумал балладу, написанную от имени самого юбиляра. Там единственное, что нужно знать, чтобы сразу было все понятно, там обыгрывается название знаменитой комедии Галича, которую он сочинил, будучи еще не автором песен Галича, а автором целого ряда прекрасных комедий из советского репертуара театрального. Она называется «Вас вызывает Таймыр», и был даже снят фильм. Это комедия положений, очень забавная, ее и сейчас не грех посмотреть, и уверяю, что вы получите большое удовольствие. Вот название это «Вас вызывает Таймыр» по-своему обыгрывается в этой балладе, а сама она вот какая. Не слагал я трех гимнов Отечеству, но свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На мое 90-летие от подарок мне вышел какой. И помчался буквально как ветер я, и примчался в свой город родной. Но гляжу, он какой-то двоюродный, ни на вы не могу, ни на ты. В лихорадке сегодняшней муторной до чего исказились черты. Разноряжена, разнорумянина, топача, хохоча, матерясь. Ай, Москва, разгулялся, барыня, до заморских обонов дорвалась. Всю округу заляпала лейблами и наушником ухо заткнув. Дикой помесью рока с молебнами услаждай свой девственный слух. И кошерное жрет, и скоромное, и дубняк из горла, и коньяк. То над кошкой рыдает бездомною, то гоняет бомжей, как собак. И, делясь сокровенными тайнами, вам покажет вдали от людей Николая II со Сталином в медальоне промежду грудей. И включит она гум многоярусный, и почешет она по торгам, и зажжется в глазах ее радостный и немеркнущий чистоган. Ну, привет, говорю, принимай меня, все ж вроде бы, говорю, не чужой. Ох ты, блин, говорит, я вся внимание, не узнала, прости, дорогой. Ну, позвонил бы, уж мы б тебя встретили, а ты по делу сюда или так? У меня 90-летие, говорю, все ж я Галич, говорю, как-никак. А как же, помним. Мадам Парамонова, да, эти, как их там, ну, облака. А может, есть у тебя чего нового? Да пока не скудеет рука. Есть кан-кан ветеранов ЧК. Есть баллада про новых ЗК. Есть про Путина пара стишков. Есть комедия «Вас вызывает Лужков». А она мне, любименький бард ты мой, разгребатель родного дерьма. Да, видать, и могила горбатому не сумела исправить горба. Да, я б дала тебе, Сашенька, выступить, но не вижу для этого мест. Все б он занял Каспаров под диспуты, да Лимонов с Гайдаром под съезд. Не принять, не обнять, не пригреть тебя. Аж мне стыдно самой от себя. А ты давай, приезжай на столетие. Я на подступах встречу тебя.
Очень говорящая песня, Юль Чарсанович. Да. Действительно так.
Вот осталось сочинить еще одну балладу, потому что столетие грянуло.
Угу.
Именно в этом году Галичу стукнуло 100 лет, но баллада о том, как его встретила Москва на этот раз, пока еще нет. Ну подождемся, 105-летие.
Юль Чарсанович, пока вы в Москве, где выступаете?
У меня было выступление, но не в Москве. Одно сейчас, к сожалению, в связи с постигшей меня простудой сорвалось в Саратове. И оно не сорвалось, оно перенеслось на начало ноября. Потом где-то в октябре я еще буду песни петь. А, я вот помню, что в «Гнезде глухаря», да.
Сейчас я посмотрю,
когда. По-моему, это будет 6 ноября. Вот я выступаю в «Гнезде глухаря». Вот, а запомнившимся мне выступлением было совсем недавнее, вы даже не представляете где, в Ванинском порту.
Ух ты!
Я не буду спрашивать, вас слышали ли вы знаменитую песню.
Да, конечно.
Которую слышало, по-моему, все население России. Я помню тот Ванинский порт. Вот теперь и я его помню очень хорошо, потому что внимательно его рассмотрел и издали, и вблизи. и в тамошнем клубе дал концерт, который не забуду никогда, так хорошо принимала публика, в том числе и лагерную тематику, частица которой прозвучала сегодня в песне «Соловецкие чайки».
Да, я хочу сказать, что 6 ноября в «Гнезде глухаря» будет Юль Черсанович. Вечер называется «О геройстве и любви». И, между прочим, уже не так много билетов, так что вперед, покупайте.
Как хорошо, смотрите, я впервые слышу об этом названии, но ничуть не удивляюсь, потому что в моих песнях найдутся всякие на эти две животрепещущие темы.
А, да. Юль Черсанович, а у вас есть стихи, которые песнями не становятся? Я один раз слышала.
Я охотно прочту одно из сравнительно недавних стихов, тем более, что наше время, по-моему, близится к концу.
Да?
А это письмо, то есть это стихотворение условно называется «Наше завещание».
Так.
Я имею в виду поколение шестидесятников, которое редеет с каждым днем. Мы уходящая натура. Уходим мы из объектива. Мы уходящая культура того давнишнего призыва. У нас такое поручение от наших сереньких небес свечи поддерживать свечение среди «Газпромов» и АЭС. В ее немеркнущем мерцании из века в век, из года в год хранится смысл существования тех, кто людьми себя зовет. Мы, нам завещанные свечки, оберегали, как могли, и вы уж тоже обеспечьте заботой нежные огни.
Очень грустные стихи, Юрий Черсанович. Правда, очень грустные.
Речь идет о некоторой, я бы сказал, даже сакральной эстафете.
Ну, а с другой стороны, Василий Андреевич Жуковский когда-то сказал, если уж мы говорим о тех, кто ушел, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Да-да. И вот все время вспоминаешь, я вспоминаю, как однажды мы с вами отмечали день рождения, два дня рождения Елены Антоновны Камбуровой и Людмилы Михайловны Алексеевой.
Да-да.
Вы написали кучу прелестных совершенно таких, я даже не знаю, как их назвать, такие были просто бутоньерки были. Их было несколько, и каждая из них была просто лучше предыдущей. Я благодарю всех, кто сегодня был с нами. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Юлия Ким. Я желаю, чтобы все было у вас хорошо. И насчет ангела я записала себе в книжечку. Вы меня убедили. Спасибо большое, Юлий Черсанович. До встречи в эфире.
Да.
Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.
Да. Всем привет.